Да, всем добрый вечер. Да, сегодня по-настоящему я выбрал тему. Она связана с недельной главой. Я начну с того, что у нас недельная глава называется Матот. Мы читаем в начале Матот про то, что человек, если дал обещание, он должен это выполнить. Ишки и донеды, лесоль, сара, навшо и так далее. Человек не должен, Раши объясняет, имеется в виду, нельзя делать свои слова как будничные слова. И вопрос, что хочет Раши? Да, если Тора бы написала нам, нельзя лехалель дворо, то есть нельзя аннулировать свои слова, так зачем Тора добавляет Кихоли и Цумим Пивиаса. Все то, что ты сказал, пообещал, сделай. Это вопрос, почему Тора повторяет. Но мы знаем все, что сейчас мы находимся, я отойду немножко от недера, мы вернемся к ним, конечно. Мы находимся сейчас в таком периоде, называется Бен Амицарим. Период Бен Амицарим — это период, когда нам мудрецы пишут, что такое траурные дни, мы не слушаем музыку, мы не скоро вот с Рош Ходеша не едим мясо. И чем ближе мы приближаемся к 9 Аву, у нас серьезнее траур, мы вспоминаем разрушение храма и так далее. Но с другой стороны, написано, мудрецы говорят, Исигуа, да, все Бен Амицарим, то есть все возможности, это Аризаль приводит, возможности духовные подняться на уровнях возможности человека находятся вот этих трех неделях, которые называются Бейн Амицарим. Это, в общем, 21 день. И еще три недели у нас находятся с Рош Шаны до конца Симхат Торы. Если посчитаете, там ровно тоже 21 день. Ну, если посчитать, там 40, там немножко, здесь вот 22 дня, но неважно. Мы знаем, что 21 день, 3 недели Бейн Амицарим и 3 недели между Рош Шана и праздником Симхат Тора. И это вместе с 21-21, это 42 и 42 таханот, 42 остановки мы видим в главе, которая называется Масэй. Как это все связано? Мы знаем, что достичь уровень высокий человек может только с помощью того, что ему сложно. Там, где легко, по-моему, это Винницкий Гаон пишет, там, где легко, там, значит, ты падаешь. Там, где тяжело, значит, поднимаешься. Как человек может понять, я в подъеме в своей жизни или в упадке? Там, где, значит, если тебе легко, то ты, значит, падаешь. Если тебе тяжело и тебе сложно... Когда я говорю тяжело и сложно, это не должно быть грустно. Тяжело имеется в виду, есть усилия, есть какие-то силы, которые я вкладываю в какие-то темы в своей жизни. Если мне тяжело, значит, там хорошо. Значит, ты в подъеме. Мудрецы нам говорят, что... А почему именно вот эти дни, вот эти три недели? Я сейчас про Рош Шана не буду говорить, когда дойдем до этого. Почему эти три недели, они считаются такими... важными. Почему они называются такими днями, когда человек может достичь какой-то уровень? То есть они тяжелые дни, это травные дни. Мы что-то не делаем, мы не едим мясо, мы не стрижемся там по некоторым общинам, по некоторым обычным, да, если кто не стирает одежду, кто не купается. Много традиций, это обычаи. А в чем идея? В чем идея? До чего мы хотим дойти? Мидраш говорит такую вещь. Первый храм, когда был разрушен, мы точно знали, когда мы выйдем в изгнание. Иеремияу пророк описывал. И точно знали, когда вернемся. То есть было точное пророчество, что мы вернемся после 70 лет. Первый храм был разрушен, 70 лет проходит, евреи возвращаются с помощью Изра. И Изра строит второй храм. Это ясно было. Второй храм, когда был разрушен, написано, что, во-первых, не было пророков. Во-вторых, мы не знаем, когда мы вернемся. Мы не знали, когда мы вернемся в Израиль. Мы не знаем, когда будет построен храм, когда придет Машиах. Мы ничего не знаем. Почему? Мудрецы нам говорят, первые, Нидгала Авонам, Нидгала Китсан, первые, было им ясно их грех, то есть они знали свой грех. Поэтому Бог им объявил их конец. То есть знали, когда они вернутся в Израиль. Когда они вернутся в свою страну, построят храм. А вторые, имеется в виду, изгнанники второго храма, Лонидгала Авонам, Лонидгала Китсан. Они не знали, не было открыто их грех, они не знали, не узнали они, в конце концов, в чем был их грех, и поэтому они не узнали свое возвращение, то есть мы не знаем возвращения в Израиль, имеется в виду в Израиле построенное, это не то, что сегодня творится, построенное, имеется в виду Машиахом и так далее, в нормальную страну. Из-за того, что мы не знали свой грех, мы не знаем свое избавление, время избавления. Все вы, наверное, знаете Тору, вы учили Тору, вы учите Тору. Если посмотрим, каждого спросить, кто слышал лекции про разрушение храмов, то сразу мы знаем простой ответ на вопрос, какая причина была при разрушении храма второго. Первый храм был разрушен из-за трех грехов. Это называется Гилуй Арайот, Швихут Дамим, Авода Зара. Да? Это прелюбодеяние, пролитие крови и идолопоклонство. Это было в первом храме. Второй храм. Написано «Широни хрива Иерушалайм аль-Синат Хина». Аркамцы у баркамцев. Все, наверное, знаете этот Талмуд, который находится в трактате Гитин. Там написано, что были два друга. Его одного звали Камца, второго Баркамца. То есть, да, и был третий человек, который делал какое-то торжество. У этого третьего человека было торжество. Он любил Камцу и не любил Баркамцу. Если я ошибаюсь в деталях, вы меня не осуждаете, может быть, там... Но, короче, вместо того, чтобы пригласить того, кого он любит, этот третий человек, он по ошибке приглашает того, кого он не любит, на торжество своего сына. Приходит тот человек, Баркамца, приходит на торжество, он удивился, он получил приглашение от того, которого ненавидит. Он удивился. И он приходит на торжество. Тот третий человек, который пригласил по ошибке своего ненавистника, того, которого он ненавидел, он подходит к нему и говорит, слушай, ты что это сделаешь? В смысле, ты же мне приглашение дал? Он говорит, нет, я имел в виду твоего друга, а я, наверное, я Камцу пригласил, а получилось, что пришел бар Камцу. Наверное, это был отец и сын. Короче, он говорит, уходи отсюда. Он говорит, зачем ты меня сейчас, не стыдно уходить? Хочешь, говорит, я заплачу за себя. Тот ему говорит, ничего не надо мне, деньги твои не нужны, уходи отсюда. Я заплачу за весь стол. Не стыди меня. Он выгоняет. Я заплачу за все твое торжество. Представьте себе, какое предложение. Человек готов покрыть расходы всей свадьбы. Сегодня, я думаю, мы бы согласились. Все равно, он говорит, нет. Я не хочу, чтобы ты здесь был. Моя ненависть, она выше твоих денег. Уходи отсюда. Этот человек обиделся, барканцу, пошел, сдал евреев, ну, в смысле, сказал римлянам, что евреи не приносят жертвоприношения, у которых есть изъян. Тут, короче, вся история была такая, что евреи, конечно, один был там, один коэн, который не принял жертвоприношение и римлян, и оттуда пошла вся эта история с разрушением второго храма, и был разрушен второй храм. Вот это Талмуд открытый, это не какая-то скрытая информация, это написано в Талмуде, Масехет Гитин, трактат Гитин, посмотрите. И вопрос возникает, если мы все такие мудрые, мы знаем Талмуд, так почему Мидраш пишет, что Леонид Галяк Авонам? Почему Мидраш пишет, что последние не узнали свой грех? Если Талмуд пишет, что грех был ненависть, то они знали, что грех это ненависть. Синат Хинам, это называется беспричинная ненависть. Есть два вида ненависти. Если я, допустим, кого-то там обидел, так у него есть причина меня не любить. И это правда, это нормальная причина. Я его обидел, у него есть причина не любить. А А есть такое, за это Бог не разрушает храм. А есть такое, которое называется, у меня нет причины, почему я не люблю. Просто как мы в мире называем, нет химии. Нет химии. И поэтому что? Поэтому люди приходят к выводу, что давайте, я вообще все, я его уже не люблю. Если я не люблю, я начинаю действовать против него. Это уже называется синат хинам. Это ненависть, беспричинная ненависть. Если у меня есть причина не любить, это, за это Всевышний не поймет. Конечно, хорошо, но понятно. Но если нет причины, и человек не любит, за это называется синат хинам. Так если мы знаем причину, вот, есть причина, что не, ненависть беспричинная привела к разрушению второго храма. Почему нам говорят мудрецы в другом месте, что не Леонид Гала, а вон нам? Почему нам говорят, что это не было открыто для них? Их грех. Что люди не знали, что они друг друга не любят? Конечно, знали. Но почему это называется, что это не Леонид Гала, а вон нам? Почему называется, что это как будто закрытый грех? Мы не знаем до сих пор, что это называется грех. Тема, она по-настоящему непростая. Она очень длинная, она очень... Можно о ней говорить несколько лет и не закончить. Сегодня я немножко поговорю о более таких практичных вещей, которые мы сталкиваемся с ними. И сегодня мне задали вопрос, почему корона, да, она не заканчивается? Не заканчивается. Просто без конца она идет. И чем дальше мы думаем, когда это будет, когда закончится все это, чем дальше, мы не понимаем даже, что будет. В чем эта идея? У людей нет определенных вещей. То есть мы не можем определиться. Почему мы не можем определиться? Почему никто не встанет и не скажет, вот здесь корона, вот здесь вакцина, вот, пожалуйста, завтра она закончится, эта корона. Никто не дает гарантии. Что Бог нам говорит? Как Он с нами общается? Что Он хочет от нас? Я говорю просто свой взгляд. Я не говорю, что это так правильно. Я не говорю, что это... Ну, как может быть. Может быть. Я не знаю. Так я это слышу. Это очень похоже на тот мидраш, который говорит, «Леонид Гала, вон нам, Леонид Гала, кицам». То есть нам во время изгнания второго храма никто не сказал, когда закончится это. Это очень сильно напоминает нашу ситуацию в мире. Никто не говорит, когда закончится все это. Потому что никто не знает. Но если мы поймем сегодня, что такое не знать, и поймем, что такое вот, что с нами Всевышний, что от нас хочет, как с нами общаются, может быть, какой-то процент нам будет более понятно. Есть, когда мы говорим про человека, отойдем к теме психологии немножко, потом вернемся. Есть два вида человека в одном человеке. Есть воображенный человек, есть настоящий человек. Дам пример. Человек, который по-настоящему любит музыку, например. Но, например, в его семье не принято заниматься музыкой. В его семье принято заниматься, не творчеством, а заниматься, например, быть финансистом, заниматься деньгами. Okay. Такой человек, если его воспитывать, ребенок его воспитывать таким образом, что в этой семье не занимается творчеством, а занимается только деньгами, то, конечно, со временем ребенок, я ему говорю, с маленьких лет, если его так воспитывать, то, конечно, ребенок со временем будет финансистом. Но это всего лишь называется воображенный я. Не настоящий я. Я настоящий люблю музыку. Мне сказали, если будешь заниматься музыкой, это ерунда, оставит, тебе никакие деньги не даст, ничего, не будешь зарабатывать, будешь просто нищим. Занимайся деньгами, у тебя будут деньги. Запрограммировали и сделали из меня воображенного я. Как вы помните, когда мы были маленькие, нас спрашивали, кем ты хочешь быть? Мы молчали. Скажи, что я буду таким. Нам пихали вот это вот мнение, кем ты хочешь быть. И родители говорили то, что хотели бы видеть в своих детях, но никто не спрашивал своих детей. Мы не спрашиваем своих детей, кем они бы хотели быть. Мы всего лишь говорим им, что мы хотели бы в них видеть. Но мы никогда не говорим им, не спрашиваем, ну, то есть, конечно, вы нет, но я про себя. В основном родители, много родителей, большинство родителей не спрашивают детей, кем они хотят быть. Они просто им говорят, что лучше быть, кем лучше быть. Вот здесь есть будущее, а вот в этом нет будущего. И что мы делаем? Таким образом, мы создаем воображенных детей, не настоящих. И мы сами такие же. Есть воображенный я, есть настоящий я. Когда-то мудрецы, это наши мудрецы, говорят, не психологи. Психологи до этого дошли уже спустя многих лет. Наши мудрецы говорят, Адам нигда бекисо, бекосо, убекасо. В трех вещах можно проверить человека. Бекисо. Бекисо это имеется в виду в кармане. Деньги. Попроси у человека деньги в долг. Ты узнаешь, что он. Попроси человека в сдаку. Ты узнаешь, что он. Попроси просто, не знаю, короче, имущество. Это имущество ты можешь понять, кто такой человек. Он может много болтать, что он великий. Но если ты попросил у него деньги и проверил. Или, например, дай ему деньги. Даешь человеку деньги, он внезапно у него есть власть, и он уже не видит ни налево, ни направо никого. Он просто никого не видит. У него деньги есть, власть, он кайфует. Он уже все, он уже другой человек. Бекисо. Человеку дай деньги, как говорят, увидишь его. Или попроси у него деньги, тоже увидишь его. Бекосо. Дай человеку выпить. Начинает выходить нехносяйный сосуд. Заходит вино. Выходит секреты. Настоящий человек проявляется. Начинает проявляться. Бекасо. Рассерди человека. Ты увидишь, что он такой по-настоящему. Почему нам мудрецы говорят, что вот Адам, человека можно понять, кто он такой в трех этих вещах? Потому что есть два вида человека в одном человеке. Пока у него не просишь деньги, или у него нет денег, или пока у него нет внутри алкоголя, или пока у него нет, да, гнева, то это обычный, шикарный, хороший, мудрый и так далее. Самый-самый хороший человек в мире. Когда начинают... Но здесь нам сказали намеком, что есть еще второй аспект в этом же человеке. Дай ему деньги, дай ему выпить, рассерди его, и ты увидишь второго человека, другого. Это называется два вида человека. Воображенные и настоящие. Самая большая проблема – это не быть в одном человеке два человека. Это любая, это не проблема. Проблема, что верить воображенного самого себя, в него же верить – это самая большая проблема. Я объясню. Бывает такое, что я думаю, что я добрый. Это воображенные. И я верю всю жизнь, что я добрый. Окей, я щедрый, я могу... Я так считаю, что я щедрый, да, это воображенный, я не настоящий такой. Например. И я начинаю верить в это, что я щедрый, я щедрый, я щедрый. Приходит ко мне такая ситуация, что я должен расстаться со своими деньгами. И вот здесь момент испытания человека. Если человек, он достаточно сильно верит в воображенного себя, он будет находить оправдание, почему здесь не расставаться с деньгами. Например, есть люди, которые скажут так, а здесь это шарлатан, деньги ему не нужны, он просто обманывает людей, он сдаку просит просто так. А вот в этом случае у него есть, у него 5 квартир, что он ко мне обращается за деньгами? А спроси у него, ты щедрый? Конечно, я щедрый, но здесь у меня есть причина, почему нет. И человек может быть всю жизнь уверен, что он щедрый. Почему? Потому что он поверил в свой обман, в свое воображенного я. Это все хорошо, когда мы говорим про материальные вещи. Когда про духовные, это самое страшное. Почему? Есть такая книга, называется «Алишур». «Алишур» написал ее рав Шлёмо Вольбе. Он пишет в первом разделе, он пишет такую вещь, что может быть человек быть уверен 100%, что придет в следующий мир. И он, естественно, пойдет на правую сторону. То есть справа – это рай. Он пойдет в рай. Естественно, что он соблюдал шаббат, он ел кошерную еду, Он учил даже Тору, он даже зажигал свечи шабатни, ходил в микву и так далее. Все было кошерно у него. Но он ошибался, его позовут в ад. И он объясняет, почему. Да? Воображенный я может быть не только в этом в материальном мире. Это может быть тоже, так же человек везде так работает. То есть человек, это натура такая, что он после греха Адама, мы прекратили видеть правду и ложь. Мы прекратили видеть истину и обман. Мы уже в основном живем по что хорошо, что плохо. И что хорошо, что плохо, то есть эти вот рамки нам ставит не Тора, к сожалению, которая она правдивая, а нам ставит мир. Нам в мире говорят, что хорошо, что плохо. Таким образом, я подстраиваюсь под хорошо или под плохо. Но правда, истина или ложь, мы не знаем. То есть, например, я вам дам пример. Например, если сказать человеку убивать, это хорошо, конечно, это плохо. Это плохо. Это не хорошо. Не может быть убивать это хорошо. Но правда ли, что убивать человека, если он нарушил шаббат, это нужно сделать? То есть есть в Торе казнь смертная. Там несколько запретов, которые смертельная казнь. Убивать это плохо. Но Тора говорит, убей человека, если он нарушил шаббат. И были свидетели. Как это понимать? Это есть, называется эмет вешекер, правда и ложь. Правда и ложь мы сегодня не отличаем после греха Адама. Это что случилось, кстати, с грехом Адама. Он поел дерево хорошо и плохо. То вера, это имеется в виду, что хорошо, что плохо, не по Торе, а что хорошо, что плохо, по как стандартные мировые стандарты. Например, заходит в помещение раввин, мудрец Торы, то сколько людей обращает на него внимание? Ну, окей, тем более, что он не знаменитый раввин какой-то. Просто человек, который учит 12 часов в день Тору, просто. Да? Ну, окей. А если зайдет в это помещение какой-то знаменитость какая-то, какой-то человек, который, не знаю, Кохав, когда звезда зайдет в это же помещение, мы все встанем, это, вау, зашел человек какой, какой он молодец. Мы будем восхищаться этим. Это называется стандарты мировые. А правда, это если зашел в помещение мудрец Торы, он как ходячая сафер Тора, как ходячий свиток Торы. Его надо целовать. Больше, тому не говорится, больше мудреца Торы можно целовать, чем, имеется в виду, так вот, как мы сафер Тору целуем. Мудреца Торы нужно целовать. Человек, который занимается целый день Торы, он как ходячая сафер Тора, как ходячий свиток Торы. Но у нас нету этих очков, чтобы смотреть правду и ложь. Мы видим хорошее и плохое по стандартам мировым. И это наша проблема. Идея такая, что вот эта тема, вот это вот воображенный я, зашла еще очень сильно глубоко в религиозный мир. К сожалению. Человек может воображать себя религиозным человеком. Как мы определяем религиозного человека? У нас есть параметры. Шаббат, тфилин, кашрут, или там миквы, если женаты, замужем. И, да, вот, и если может получить Тору. Это называется стандарты религиозного человека. Если ты вот заходишь в это, еще тем более нужно одет быть черно-белым, чтобы ты был еще ортодоксальным. Харидим, если у тебя вязаная кипа, то ты, значит, не тот, или ты тот, то просто ты вязаная кипа. И если ты одеваешь разноцветную рубашку, то уже ты уже другой уровень. То есть мы определяем людей по внешнему виду, и у нас превратилась со временем религия во внешний вид. То есть нам очень важно, как человек одевается. Есть такое очень интересное, мне смешные эти ролики, которые мне дети в прошлом, когда мы были в отпуске, по названию, мне дети показали, есть бардак, он называется, ролики для религиозных людей. Там смешно, как человек религиозный выносит мусор. То есть он был в рубашке обычно, но, не дай бог, он выйдет на улицу, вынесет мусор в рубашке. Но надо одеть обязательно пиджак. А если он надел пиджак, он жмет шляпу. То есть он выходит уже, чтобы выбросить мусор, он выходит уже с таким длинным фраком, то есть уже глава ишивы выходит, чтобы выбросить мусор. Не дай бог, если... Я не знаю, что меня все понимают здесь, кто слышит, но те, кто понимает, понимают меня вот на уровне того, что мы превратили религию во внешность. А немножко лашон ара поговорить про кого-то. Лашон ара засловие, ты знаешь. А там, такой-то, такой-то, сделал такое-то, такое-то. Это уже мицва, заповедь. Почему? Потому что он злодей. То есть мы определяем, кто злодей. Мы даже не спросили у Бога, кто злодей, кто. Мы уже определили его, что он злодей, и уже можно о нем говорить. Спроси у человека в Меа-Шеарим. Меа-Шеарим – это самый религиозный квартал в мире, наверное. Религиозный, так как мы его воспринимаем религиозным. Спроси его там, что ты думаешь, что ты религиозный человек. Он скажет, что ты что, с ума сошел? Конечно, я религиозный человек. Но ты не религиозный. Ты не одеваешь траймл, ты не одеваешь это, да. А, спроси у человека, я недавно столкнулся с такой ситуацией, что я должен был записать своего сына в ешиву, и так получилось, что в его классе, он 8-й класс заканчивает, и потом они поднимаются в ешиву. Ешива – это типа уже 9-й класс. И там, сегодня у нас было Месибат Сьюм, это закончили, все пригласили, раввин там сидели, всех было, его, все учителя всех годов сидели, и директор сидел. Но самый главный, кто директор, не пришел. Почему он не пришел на вот это вот прощальное собрание? Потому что он обиделся за то, что никто из этих ребят не продолжил те ешивы, которые он хотел бы, чтобы они продолжали. А я спросил, а что там такого важного? Почему там важнее, чем в других ешивах? Потому что он возглавляет те ешивы. Так мне ответили. Абсурд. Какой абсурд? То есть тебе не важно, что твои ученики, которые учились 8 лет у тебя, поступят туда, куда им хочется. Тебе не важно, чтобы они поступили там, где они будут расти. Там, что они выбрали. Тебе это не важно. Тебе важно, чтобы они пошли туда, где ты возглавляешь. Так я сказал, слава Богу, что такой человек не пришел на это собрание. Почему? Потому что мне это совсем не понравилось. Что такое, что мы какое-то имущество? То есть религиозный мир, к сожалению, их счастью, что, слава Богу, не весь такой религиозный мир. Так счастью. Но религия, как у нас, мы, конечно, смеемся над тем выражением, что я, есть люди, которые в Москве, мне говорят, я в сердце верю, я верю в сердце. Конечно, я всегда смеюсь, мне смешно. В сердце верить недостаточно, нужно что-то делать. Если ты веришь, во что ты веришь? Во что ты веришь? Ты веришь в Бога, да, ты веришь в Бога, если ты веришь в то, что его правила, то ты выполняй его правила, если ты веришь в него, то он попросил что-то делать. Конечно, нужно делать то, что только верить в сердце. Но, с другой стороны, когда ты начинаешь выполнять физически все заповеди Всевышнего, как шаббат, как кашрут, как тфилин, как молитвы, как миквы, все превращается не по нашему вине, все превращается в воображенного, скажем так, это очень-очень-очень привычно. Человек со временем думает, что это самое важное. Что это самое важное? Нет. Самое важное – это что ты вкладываешь как душу в эти заповеди. Какая душа в эти заповеди? Ты учишь Тору. Почему ты изучаешь Тору? Потому что тебе сказали, кто будет изучать Тору, он получит рай? Так у тебя все опять-таки воображенное. Опять-таки внешняя религия. Внешняя религия – это значит, ты обосновываешься на ритуалах, на атрибутах, на разных внешних этих моментах. Эти внешние моменты даны, и они должны выполняться. Человек обязан надевать тфилин, человек обязан соблюдать шаббат, обязан есть кошерную еду. Но там это как тело. Потом есть душа. Не только тело нужно выполнять, нужна еще душа. Ты должен вкладывать, понимать, что такое тфилин. Это называется алаха, учи алахот, учись. Как доходить до этого? Человек с помощью выполнения шулхан аруха, вот как по-настоящему шулхан аруха, человек, который связан с настоящей Торой. Когда я говорю настоящей Торой, это имеется в виду не только услышать уроки, а самому сесть за книжку и изучать Тору. Что от тебя Тора хочет? Ко мне однажды, помню, наверное, рассказывал, ко мне однажды обратился друг мой из колледжа, да, он тогда еще были в колледже, мы учились. Он сказал такую вот вещь, фразу, он говорит, мне уже мой тесть надоел. Скажи мне, что мне с ним делать? Я говорю, ты религиозный человек, что ты можешь с ним сделать? Не, он постоянно вмешивается, постоянно сует свой нос не туда, мешает нам жить и так далее. Хочу его поставить на место, хочу с ним пообщаться, поставить его на место. Я говорю, окей, давай откроем Тору. Что Тора говорит? Тора нам говорит, что был такой праотец наш Яков. Он жил, ты живешь, я ему сказал, ты живешь отдельно от тестя, он жил у тестя, прямо у тестя жил. Он пришел к нему нищим. Представьте себе такое, что человек без денег приходит к тестю, берет всю жизнь, рабом считается. И по-настоящему он 20 лет жил у этого тестя. Сколько он... Тора нам пишет, что когда Яков рассказывает своим женам, что ваш отец обманывал меня 1000 раз. Этот тесть был не просто тестем, а хитрейшим тестем в мире. Хитрым человеком. Яков жил с хитрым человеком 20 лет. Тем более, что Яков Иштам, он был обычным человеком. То есть он, конечно, был сам, тоже знал, как он понимал этот мир. Но он не любил конфликтов. Яков был человек мира. Он человек хороший был. Он не хотел, не любил вот эту вот вражду никогда. Яков был человек мира. И он жил 20 лет с этим негодяем, который постоянно искал подвох и постоянно искал его обмануть. И что Яков сделал? Разборки с ним он делал. Что Яков сделал? Ничего он не делал с ним. Он пошел, когда пришло время, Бог ему сказал, уходи, он просто уехал. И тогда, когда он за ним погнался, он с ним сделал договор, что больше там, поблагодарил его и до свидания. Как так может быть? Иди, поставь его на место, скажи, что ты не такой. Нет. Яков был настоящим религиозным человеком. Он нам показал, что внутренняя твоя часть твоего человечества, она важна, она важнее, чем внешняя часть. Ты можешь быть религиозным снаружи, но внутри ты можешь быть неправильным. Если Лаван выбирает быть хитрым, и это не говорит о том, что я должен быть таким же, Яков использовал свой мозг, он использовал свои знания, как обхитрить хитрого, но не менять условия. То есть Яков не был обманщиком. Лаван был обманщиком, не только хитрым. Хитрым, может быть, не было, нет запрета, но обманщиком будет запрет. Это еще круто, если не обманывает, то ли написано. Если договор был, там, вы знаете, договор у него был про пятнистые, не пятнистые. Был договор пятнистый, значит, будет пятнистый. Как это? Давай я использую свои навыки, я знаю, как создать из белых барашков пятнистых. Я знаю. Так я создам. Я не буду обманывать, я не буду менять договора. Не буду в конце человека ставить в неловкие положения, неловкие моменты. Я буду делать как то, что я не буду обманывать. То, что человек меня хитрит, обманывает, это говорит, что я должен нарушать Тору. Это и есть быть внутренне религиозным. Внутренне религиозным имеется в виду, религия внутренняя – это Тора наша. Если человек живет по Торе, он называется настоящим религиозным человеком. А внешняя религия – это вот это вот показать, что я там отношусь к какому-то направлению, это не религия. Это, ну, это удобство. Конечно, я спрашиваю, почему я одеваюсь определенно. Ну, я определил для себя течение, там я нахожусь, мне хорошо, комфортно, но это не называю религией. Я это не называю религией. Религия должна быть после этого. Я вот определился там, где мне комфортно, в каком направлении жить. У нас в еврействе есть много направлений. Хасидские, литовские, сефардские, ашкеназские. Определись. Потом начинай работать над своей религией. Это настоящее называется религия. Ты хочешь бороду отрасти, бороду, но это не религия. Хочешь одевай паранджу, но это не религия. Хочешь делать, что хочешь. Но понимай, что есть правда, есть ложь. Есть настоящая религия, это внутреннее твое состояние, а это имеется в виду Тора. Как на том уровне, как ты живешь по Торе, это называется, что ты религиозный человек. А в Торе есть много заповедей. это между человеком и Всевышним, в том числе между человеком и человеком, мы должны не забывать, что есть еще люди. Нам говорит Талмуд, аркамцу баркамцу, нехривай ушалай, аркамцу баркамцу, там история, которую я вначале рассказывал. Эта история была такая, что показывала, что были религиозные люди внешне, они были, они все соблюдали кашрут. Причем написано, в Талмуде написано, что они все изучали Тору. Почему был разрушен Иерусалим второй храм? Что они не благословляли Тору. Написано, что они не восхищались Торой. Они принимали Тору как какие-то сухие правила. Они не жили Торой. Они жили вот как вот. У нас, я вижу сегодня в нашем вот районе, человек, допустим, залил кого-то, ну, крышу испортил кому-то. Так, вместо того, чтобы извиниться и сказать, давай я починю, там, поучаствую, он скажет, почему ты эту крышу здесь построил. И он подаст тебя на суд и скажет, что ты был неправ построить здесь крышу. Вместо того, чтобы извиниться. Ты видел крышу, ты видел, что там может испортиться. Ты зальешь ее, она испортится. Нет. А почему он там построил эту крышу? Вот это, даже используя Тору, используя Шулхан Арух, люди могут быть нерелигиозными. Не потому, что они не выполняют правила Торы. Они не все Торы правила выполняют. Нет человечества. Нет внутреннего понимания. Это называется самооценки внутренние. Не оценивают люди свои поступки. Более того, есть воображенные вот эти вот понятия, что я религиозный человек. Между человеком и человеком есть много моментов, деталей, нюансов. Это называется быть за пределами меры суда. Лифним мишурат адин. За пределами меры суда. Если даже ты прав по Шулхан Аруху. Ну а где твое человечество? Это называется ненависть хинам. Это называется беспричинная ненависть. То есть, конечно, причины логической нет. Почему я должен его ненавидеть? Но я буду его ненавидеть. Почему? Потому что вот мне он не нравится. Нет химии между нами. А теперь, окей, нет химии, я не обращаюсь. Окей, не сталкиваюсь с ним. Нет, я найду, как ему навредить. По Аллахе, по закону. Я найду закон, где меня оправдывает, что я ему навредил, и все нормально со мной. Это называется пелена, это вот внутренняя. Внешне мы не видим настоящую эту правду. Есть правда и ложь, и есть хорошее и нехорошее. Хорошее и нехорошее – это стандарты человеческие. Что хорошее, что нехорошее. Нет понятия у людей по-настоящему. Только Тора может по-настоящему нам сказать, где есть истина, где есть правда, а где есть ложь. И когда мы говорим о разрушении второго храма, первый храм, когда был разрушен, они точно знали свой грех, они знали, они признались, они сказали, мы делаем чуву, раскаиваемся, и поэтому Бог сказал, окей, 70 лет достаточно вам. Вторые не понимали, что хотите от нас. Мы религиозные. Смотрите, как мы одеты. Смотрите, как мы учим Тору. Мы соблюдаем шаббат. Кашрут. Мы не идолопоклонники. Мы не проливаем кровь. Мы не прилежим боедействием. Все нормально. Что от нас Бог хочет? Мы кошерные. Мы кричим вслух, Бог, мы кошерные. Бог говорит, вы кошерные. Вы в этом уверены? Идите на 2000 лет и без конца, не знаю сколько. Идите думайте. Люди не понимают. В последнее время, я почему начал с короны, потому что в последнее время, да, нет определения у людей, когда это закончится. Закончится тогда, когда мы поймем причину и сделаем чуву. Но мы не понимаем причину. Все же хорошо. Все же налаживается в мире. Слава Богу, везде в синагогах есть. Синагоги строим. Слава Богу, все болеют. Чува много, слава Богу. Очень делают шуву все. А может быть, мы не там. Где наше между человеком и человеком? Почему в общинах разных? Там, где богатые, то более уважаемые. А там, где нет, то менее уважаемые. Почему это так? Почему нет обычному человеку просто отношения к обычному человеку? Нету. Обычный человек страдает. А необычный человек какой-то важный. Не страдаю, он решает все свои вопросы. Я это вижу. И мне это больно. Но, а что поделать? Да, что поделать? Пока мы не поймем свой внутренний грех, внутренний, что мы не относимся к людям как к настоящим людям, не любим нас по-настоящему людей, мы не радуемся за радость других, тогда смысл нам отпускать все это. Отпустить Всевышний тогда, когда мы поймем свои грехи. И сделаем чуву, раскаемся, может быть, больше будем относиться друг к другу положительно. За меру суда, любить друг друга больше, радоваться за радость других, а не просто показывать, что мы радуемся. Ну, без раташем, чтобы Всевышний открыл нам глаза, и чтобы мы поняли свои ошибки, и чтобы в этом году 9 ава не было. Дай Бог, чтобы у нас не было 9 ава в этом году, чтобы у нас, мы знаем, что когда придет Машиах, все эти три недели отменятся, не будет 9 ава, не будет у нас мы не будем скорбить, наоборот, будем радоваться, но радоваться будем тогда, когда мы поймем свою ошибку. Бог не наказывает во имя наказания, Бог дает наказание, чтобы человек понял свою ошибку для исправления. Вы должны это понимать, для исправления. Не исправимся, ну окей, будет еще время.
Амен. Амен. Давайте все скажем амен. Спасибо. Я понимаю, на этой ударной ноте вы завершаете урок, правильно?
Да. Ну, в смысле, да, до вопроса.
Да, друзья, во-первых, да, я хочу сказать большое спасибо Раву Арье за то, что он нам сегодня такую проникновенную лекцию дал, и я всегда, когда слушаю, я записываю очень внимательно за нашим лектором, чтобы потом, кстати, задавать вопросы, если у вас их не будет. Ждем ваши вопросы, друзья. Секундочку, я сделаю одно объявление, которое действительно было поднято сегодня, эта тема во время урока, то, что человек проверяется в том числе и его карманом. Я надеюсь, что вам очень нравятся все уроки, которые вы слушаете каждый вечер, день, в зависимости от того, где вы живете. Так вот, я напомню, что наш проект All.Zoom, он существует только за счет вашей цдаки, вашей поддержки. И особенно сейчас, в период вот этот Бен Амицарим, есть возможность загладить какие-то неровности, которые вы ощущаете в духовном плане при помощи цдаки. Сейчас я отправлю сообщение, где вы можете увидеть ссылочку и пройти по ней, и сделать пожертвование. Вот, будем очень-очень вам признательны. Что касается темы нашего урока, слушайте, на самом деле, я лично сколько раз видела, когда еще жили на территориях, в трэмпе, ну, то есть машина-попутка, ты садишься, видишь за рулем женщину, которая абсолютно нескромно одета, она там, не знаю, в шортах или там, как это называется, юбку забыла одеть, да, и она наизусть читает Тфилат Адерех, дорожную молитву, у меня челюсть отвисает, я не знаю наизусть. И таких случаев на самом деле очень много.
Да. Да.
То есть это...
Мы не знаем, кто в следующем мире важен. У нас же даже в Талмуде, 1700 лет назад, когда Рабби Йошуа бен Леви встретил Элиаву ха-Нави на рынке, он сказал ему, кто здесь вот человек следующего мира, он ему сказал вот эти два парня, которые смешат людей. То есть, да, какие-то клоуны. Рабби Йошуа бен Леви был удивлен, как здесь и большие раввины гуляют на рынке, а почему именно эти? Мы не знаем. Мы не знаем никогда внешне нельзя осуждать людей. Мы никогда не можем. Мы не знаем вообще. И это говорит о чем? Говорит о том, что внешний вид совсем не важен. Конечно, нужно соблюдать все скромные алоход, да, скромности. Законы скромности нужно соблюдать, это понятно. Я не говорю об этом. Я говорю о том, что после этого, вот ты соблюдаешь скромность одежда. Есть еще скромность разговора. Женщина, девушка не может общаться, как хочет с парнем. Есть правила, как общаться. Есть правила, где можно ли находиться в одном помещении или нет. То есть, кроме того, что ты внешне выглядишь религиозным, есть еще Ират Шамай называется, богобоязненность. Вот. Это вот надо внести немножко больше в наши круги в жизни, что было больше Ират Шамай, больше богобоязненности. Имеется в виду поведение в хорошем, не осуждать людей, принимать людей, любить. Это очень важно.
Да, вот это то, к чему я на самом деле вела, что люди осуждают, по одежке встречают, а провожают по уму. Во, вспомнила, как это говорят. Вот. И так, вопрос. Почему вообще люди должны выбирать, кому нужно примыкать? Вот вы сказали, да, что есть хасиды, есть еще кто-то, еще. Почему вообще людям это нужно выбирать? И придет ли Машиах до тех пор, пока мы будем сидеть перебирать, к какому клану, извините, нам примкнуть?
Нет, смотрите, это нужно делать быстро, нужно к этому много времени. Смысл этого – это там, где мне комфортнее. То есть человеку должно быть, там, в Талмуде написано, человек не учит Тору, то есть я это перевожу, не может быть человеком там, где ему неприятно. Тебе приятно в Хабаде, будь хабадником. Тебе приятно в Хасиду, будь приятно в литовцу, будь литовцем. У сефардского. Не в этом идея. Идея в том, что когда тебе комфортно, это нужен выбор, должен быть выбор, где мне комфортнее. А потом начинается религия. Если хабадник ко мне придет и скажет мне, например, что ты неправильный, потому что ты не учишь книгу Таня, то это неправильно. Зачем мне? Если мне комфортно учить книгу Таня, я буду учить ее. Если мне некомфортно, я не буду учить ее. Не нужно заставлять никого ничего делать. Вот наша проблема, что мы разделяем. Вот кто задал вопрос, он как бы понимает, что разделение есть хабад, не хабад. Нет никакого разделения. По-настоящему все одинаковые. Просто там, где мне комфортнее, там я просто выбираю. Или хочешь, не выбирай. Хочешь, оставайся каким-то есть. Это самое главное. Просто если ты хочешь быть человеку, очень комфортно быть в какой-то команде, в группе. Человеку одному сложно быть всегда. Поэтому ты хочешь быть в какой-то команде, в группе, ты выбираешь себе группу. Но это не самое главное.
Да. Спасибо, друзья. Я еще раз напоминаю, что чат наш открыт. Вы можете задавать ваши вопросы. Также нашим зрителям YouTube, я напоминаю, у вас чат работает, и вы точно так же можете участвовать в нашем уроке. А вот, Рафарь, есть такое понятие «токсичные отношения». Токсичные связи, слышали вы наверняка, да? Можно ли их преодолеть, или это целая тема для отдельного урока? То есть это связано с темой нашего урока, да? Потому что люди часто оправдывают, ну, я не могу помириться с этим человеком, ты знаешь, у нас отношения токсичные. Я этот гриб и варил, и жарил, а он все равно ядовитый, не могу я его кушать.
Нет никакой заповеди общаться. Нет заповеди не вредить. Не хочешь, токсичные отношения принимай, это нет проблем, окей. Не хочешь с ним общаться, но зачем ты с ним ругаешься? Зачем ты ему вредишь? Вот проблема. То есть камцы и баркамцы, там история была, что он его выгнал прилюдно, то есть он обидел. Не обижай человека, не общайся с ним, не обязан общаться со всем миром. Человек, который хочет быть добрым, это не обязательно всегда со всеми общаться. Но зачем вредить? Не надо вредить людям. Это разница. Токсичные отношения не хочешь, не живи. То есть не обращайся к нему, не говори с ним. Но когда он пройдет, скажи ему здравствуй, поздоровайся. Когда он будет рядом, или протянуть руку на помощь, помоги ему. Когда есть неприятные отношения, нет химии, нет проблемы. Но это не должно приводить к ущербам. В этом идея.
Вот видите, мы с вами недаром подняли эту тему, комфортно, некомфортно в каком-то направлении. Есть, кстати, еще каббалистическое, слышала объяснение, что разные корни души. Кому-то удобно быть хасидом, кому-то удобно быть не хасидом и так далее. И вот тут вопрос Лея задает, когда у вас один нусах молитвы, и вы себя чувствуете некомфортно, можно ли поменять?
Конечно. Конечно. Вообще нет проблем, меняй нусов. Да. Нусов это нусов. Все нусахи, они почти одинаковые. Просто некомфортно, я понимаю, там есть разница, отличие. Кому комфортнее, так и молится. Но это не самое главное. Можно поменять. Это мое мнение. Я вам советую обратиться к своему раввину, но как бы объясните причину. Если некомфортно, то раввин должен вас понять, что это не надо. Можно поменять нусов.
Слушайте, а сколько случаев, когда переходили из одного течения в другое течение, и рассматривается это буквально как, я не знаю, семейная трагедия, потеря, все, человек ушел.
Окей, это значит, ну, я же очень делаю, но поэтому, да, во-первых, дай Бог им здоровья таким семьям, но это вообще нехорошо. Если ребенок решил уйти в какое-то течение, ну окей, что поделать. Да, ну, это тема отдельная, конечно, но надо это воспринимать более нормально. Главное, что мы вкладываем воспитание, а дети выбирают. Да. Еще вопрос, Таня, увидел.
Да-да-да, есть рука. Секундочку, Хая подняла руку. Вы можете говорить сейчас, Хая? Мы слушаем вас.
Здравствуйте, шаббат шалом. Вот, хотелось бы пожелать больше мужа. Ну, количеству еврейского народа все-таки до 9 ава выдержать все траурные предписания, что нам предписали. Вот, и хотела спросить, является ли проблема, вот какая-нибудь проблема в моей душе, вот если у меня проблема, если я предпочитаю в шаббат сидеть дома и дома все молитвы сначала до конца, дополнительно еще комментарии к Торе, Танию и так далее и тому подобное, мне комфортнее дома, нежели в синагоге, где я могу наблюдать, что лишние разговоры, то есть человек пришел вроде молиться, вот, но поднимаются темы не очень актуальные для шаббата, и это меня отвлекает очень сильно. Это проблема во мне? Или эта проблема не во мне? Я хотела бы понять. То есть это нормально или это плохо? И надо с собой бороться.
Это не ваша проблема. Это проблема тех, которые разговаривают на разные темы в шаббат. Это не ваша проблема. Смотрите, здесь очень непростой вопрос. Потому что, с одной стороны, синагога вам что-то дает. Духовность какую-то. Поэтому... Да, я бы хотел сказать, что да, можно лучше приходить и работать над собой, не обращать внимания на этих людей и все. Понятно, что вы – это вы, они – это они. Не обязательно с ними общаться, не обязательно быть участником этих разговоров. Синагога чего-то дает все равно, она что-то дает духовное. Но если вы не можете, вам сложно работать над собой, конечно, лучше дома, чем в синагоге, потому что там, где вы находитесь. Может быть, есть другая синагога, там нет разговоров. Синагога дает чего-то духовное больше, чем я дома молюсь, это однозначно. Женщины, девушки, они освобождены в принципе от миньяна, да, от 10 человек. То есть вы можете в принципе быть дома. То есть если вам синагога дает чего-то духовное более, чем дома, конечно, лучше или найти другую синагогу, или не обращать внимания на этих людей. Это не проблема ваша.
Спасибо большое за ваш ответ. На самом деле вопрос актуальный для многих женщин. Я слышала от своих подруг, очень многие женщины.
Женщины не обязаны ходить в синагогу, да. Угу. Женщины не обязаны ходить в принципе. Но есть момент один, что если кто-то задает вопрос, он не живет в Израиле, то быть дома, я слышу по голосу, может быть, дома нет всех, так вот, скажем так, духовных аспектов, и поэтому в синагоге девушкам может быть такой более духовный подъем. Конечно, если дома религиозный дом, и мои девочки никогда не ходят в синагогу дома, в Израиле мы живем, у нас все хорошо, как бы они обязаны вообще ходить в синагогу. Но ходить в синагогу вне Израиля, это я знаю, это к тому, что более духовность там есть, чем дома. Вот этот момент есть. Поэтому или лучше поменять синагогу, или лучше не обращать внимания. И может быть один раз прийти, один раз не прийти. Вот так вот.
Если позволите, я выражу поддержку Хай. Хай, вы не одна. Я точно такое же испытываю ощущение. И поэтому я всегда молюсь только дома. Я просто отправляю мужа в синагогу вместе со всеми детьми. Он, во-первых, приучает детей к синагоге. А во-вторых, у меня есть возможность сосредоточенно помолиться, наконец, хотя бы раз в неделю побыть одной дома.
Да. Сделать Мириам, поймите, что вы в Израиле живете, если я не ошибаюсь. Да. А вот да. Девушка, наверное, Хай не живет в Израиле, по-моему.
Окей, пора жить. Следующий вопрос. Да. Вопрос у нас так. Я сейчас пытаюсь. Есть Рахель, которая тянет руку, но я прошу прощения, задам вопрос по мере поступления. Билья спрашивает. Я поняла так, что не у всех получается справиться с лечением своего сердца. А есть такие, что и не понимают. Может, я не понимаю где-то. Если много учиться и думать, есть гарантия понять?
Да. Чем больше учишься и думаешь, что... Но главное не принимать решения сразу. То есть, чем я быстрее принимаю решение, что я понял, то я не понял. Ну, еще думайте. Это наша вся жизнь. И учиться, читать книжки и думать.